Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим разговор на тему мудрости женщины. Серия коротких бесед, которые предназначены в основном для сестер, но так как секретов нету, разумеется, все могут ее слушать. В прошлый раз мы говорили о том, что жители города Бет-Лехем благословили Боаза и сказали: «Пусть будет у тебя жена, как Рахель и Лея, которые построили дом в Израиле». Поскольку мы говорим о мудрости, которая строит дом, мы решили, что в этой беседе мы присмотримся к Рахель и Леи, посмотрим немного на их жизнь и попытаемся задать побольше вопросов в отношении их жизни, чтобы потом, может быть, дать ответы. Как они строили дом в Израиле? Итак, разговор пойдет о Рахеле и Лее. А дело началось с обмана. И не с одного обмана, а с многих обманов. Началось все с того, что движимый Ривкой Яков выдал себя за старшего брата Эсава. Как результат, Яков получил благословение, как говорил его отец, обманом, вынужден был бежать от гнева своего брата Эсава. А то, что благословение было получено обманом, накладывало определенные сложности. Теперь нужно было доказывать истинность, действенность этого благословения. Поэтому Яков не мог, уходя из дома своего отца Ицхака, взять с собой пару козлят в дорогу, 5 золотых или верблюда, как в свое время Элиэзер. Он должен был бежать с посохом, уйти для того, чтобы благословение действовало для него с нуля, для того, чтобы было видно, что ни Исав его ничем не обогатил, его обогащение не за счет Исава, и поэтому Яков бежал, и, как он позже скажет, с посохом перешел через реку и попал к брату своей мамы Лавану, у которого 2 дочери. Дочери-то у него 2, но сначала Яков увидит только одну дочь, Ривку. Ривка инициативная, активная девочка, она все время будет на первых планах сцены. Только через месяц после того, как Яков побудет в доме Лавана, мы вообще узнаем про существование Рахели. Так Яков встречает Рахель, не будем вдаваться в подробности обстоятельств, встречает Рахель, безумно в нее влюбляется, как водится, договаривается с ее отцом о 7 годах службы, после 7 лет приходит и говорит: дай мне жену мою, потому что я за нее отработал. Лаван устраивает пир и подменивает Рахель. Вот вам еще один обман. Говорят, что сестры были близнецами, чуть глазами отличаясь друг от друга, ну и характером, разумеется, отличаясь. Активная Рахель и пассивная, все время ведомая Лея. Лею, как написано, Лаван взял и ввел, и отдал. Она здесь абсолютно пассивна. Но так или иначе, на утро обман выяснился. Яков предъявил претензии Лавану, тот сослался на народные традиции. Мидраш раскрывает еще один план и говорит, что Яков высказался еще и Лее и сказал: как же так, я всю ночь говорил тебе Рахель, Рахель, и ты мне отвечала. На что Лея сказала ему: а ты сам обманщик, мой учитель и муж дорогой, не ты ли сказал своему отцу, я Исав, первенец твой? И Мидраш говорит, что Яков возненавидел Лею за это обличение. Но, может быть, не столько и за обличение ненавидел, а за то, что она оказалась как бы данной в нагрузку, данной насильно женой. Когда прошли 7 дней пира с первой женой, по закону местности Яков взял жену и Рахель, с которой жил в основном и жил, и Лею не очень-то баловал вниманием. Здесь нужно сделать небольшой экскурс назад вообще в историю отношения мужчины и женщины, когда первая женщина была взята и устроена из ребра Адама. Адам назвал ее Иша, жена, которая взята от мужа, у которой влечение к жене. Позже Адам дал жене еще одно имя – Хава, мать всего живущего. Это первая женщина на земле имела два имени. Собственно, Иша, ближняя к мужу, та, у которой все вожделение к мужу, та, которая хочет вернуться и соединиться с мужем, и Хава, та, которая мать, та, которая хочет рожать, хочет продолжать свой род. Несколько поколений спустя появился человек по имени Ламех, у которого были две жены, Ада и Цила. Мидраши говорят, что Ада – это женщина, которая рожает, которая занимается деторождением, от слова «свидетельница», та, которая несет наследие семьи детям. Цила – это та, которая пребывает в тени, в сене мужа, она с ним под шезлонгом попивает коктейли. Нет, она в конечном счете тоже родила, но отношения с ней строятся по другому принципу. То есть есть, скажем так, жена ближняя и есть жена-мать, которая в основном для детей. С этого момента, когда Ламех так поступил, собственно, разделил, расколол функцию Хавы на две части, этот раскол нуждался в исправлении, и вот появляются две сестры, две, можно сказать, близняшки, одинаковые девушки с разными жизненными целями. Рахель, любимая жена, она близка мужу, чего и хочется больше всего, не мужних ласк, не близости с мужем, или вернее, не только близости с мужем, ее цель – дети, и она говорит: «Дайте мне детей, или я умру». У Леи ситуация прямо противоположная. Лея рожает детей, и с рождением каждого ребенка она говорит: «Ну вот теперь-то я завоюю любовь мужу». Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувен, потому что, сказала она, «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять, и родила сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне сиву», и нарекла его имя Шимон, что значит «услышал». И еще родила сына и назвала его Иуда, и сказала: «Теперь я восхвалю Господа», думая, что теперь-то уже все. После этого она перестала рожать, именно потому комментаторы говорят, что она сказала: «Теперь возблагодарю Господа, теперь на этом я остановлюсь, теперь все будет хорошо». Ну, не получила она ту любовь, так, в общем-то, почти до самого конца она и не удостаивается любви мужа. В это время Рахель, как мы сказали, девушка очень инициативная, она берет своих наложниц, отдает Якову, потом и Лея отдает наложниц. Лея продолжает с рождением детей, и даже при рождении последнего своего сына Завулона она говорит: «Теперь будет жить у меня муж мой, ибо родила ему 6 сынов и нарекла ему имя Завулун». Все деторождение Леи матери направлена на то, чтобы стать Леей супругой. А Рахель всю близость со своим мужем ждет, что она станет матерью. Хава хочет стать Иша, Иша хочет стать Хава, но только это в данном случае разделено. Лея направлена всецело в будущее, в объединение с мужем, в достижение единства с ним, в приобщение к нему. Рахель нужна здесь и сейчас. Рахель нетерпеливая, она инициативная, ей нужно прямо сейчас и прямо сразу увидеть свое продолжение, увидеть свое потомство. Комментаторы говорят, что Рахель, младшая сестра, или маленькая сестра, Лея, большая сестра. У Леи большие дары, сыновья Леи получили царство и священство, сыновья Рахели получили дары на короткое время. Юсеф был царем ненадолго, Шауль был царем ненадолго, Эстер тоже ненадолго. Все царствование во времена Рахели – это вспышки власти. Рахель появляется в самый необходимый момент. Рахель – это экстренная помощь, забота о здесь и сейчас. Лея – это забота о большем времени. Но все это говорят комментаторы. А мы-то должны помнить, что жили-были на свете две реальные, настоящие, состоящие из крови и плоти девушки, которые вообще не думали, что они живут в Библии, и одна из них очень хотела быть любимой мужем. Видимо, был муж, который был достоин этой любви, что она не отчаялась и сказала: «Ладно, займусь я моими 6 детьми, слава Богу, есть чем заниматься». И ну его, этого мужа, ну живет, он рядом и живет. Много семей так живет. Во многих семьях матери уходят в воспитание детей и уже не строят отношения с мужем. Но не случай с Леей. И снова, видимо, она видела что-то важное в своем муже. Точно так же и Рахель видела необходимость рожать детей, продолжить дело мужа, быть продолжением мужа. И, видимо, обе они что-то такое особенное в своем муже находили. Одна стремилась соединиться с ним, другая стремилась дать ему потомство. 36 лет было Рахели, когда она умерла. Я уже старше нее. Каждый раз удивляюсь, когда говорю о ком-то великом, что я уже пережил его возраст. 36 лет, молодая, по сути, девушка. Она похоронена при дороге возле Бетлехема. Мы читаем в 31 главе Иеремии, что Рахель оплакивает детей. И так получилось, что матерью народа стала Рахель. Именно архетипичный образ матери достался Рахели, а не Леи. Именно на ее могиле есть синагога, и в эту синагогу приходят женщины молиться о зачатии. Лея оплакивает сыновей, не Рахель, а Лея, не Лея, а Рахель оплакивает сыновей, которые уходят в изгнание, оплакивает всех сыновей дома Якова. Рахель – это образ мамы, она в вечности получила то, чего хотела. Лея похоронена вместе с Авраамом, она единственная из жен, которая похоронена вместе с ним, она в вечности получила то, что хотела. Скажем ли мы, могу ли я сказать, я хочу своим дочерям судьбу Рахели или Леи, жизнь как у Рахели или Леи? Упаси Бог, нет, не хочу, конечно. Хочу ли я, чтобы они принесли себя в жертву такому строительству дома? Хочу ли я дом, построенный такими силами? Я не очень уверен, что хочу. Были ли счастливы Рахель и Лея, можно ли так сказать? Ну, периодически они говорят о том, что они были счастливы. Мы смотрим сейчас на живых женщин, не на тех, кто как бы герои Библии. Они еще не стали героями Библии, когда они жили. Как мы можем практически применить их урок, будучи желающими счастья своим дочерям, своим сестрам, как сестры, женщины, девушки, матери, жены, как могут применить опыт Рахель и Леи для того, чтобы строить свой дом, счастливый дом, несчастьем Рахель и Леи, не повторяя судьбу Рахель и Леи. Что мы можем из них взять? Об этом мы с Божьей помощью в следующий раз поговорим и ответим на многие вопросы относительно жизни Рахель и Леи, а пока мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех женщин, девушек, девочек, бабушек, мам, сестер, дочек, бабушек, свекровей, заловок, снох, тещ и всех других родственниц женского пола, которых я не упомню, благословит ваши семьи ваши и родных ваших, благословит мужей ваших, сыновей ваших, отцов ваших, всех, кто с вами, благословит вас мудростью, здоровьем, счастьем. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, утрет слезу тех, кто плачет, исцелит больных, даст силы тем, кто ухаживает за больными, даст мудрости учителям и учащимся, благословит всех ищущих Его лица, исполняющих Его волю, благословит вас, всех, кто с вами, всеми своими обильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.